Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.
Хрупкая и интеллигентная, с распахнутыми навстречу миру и людям глазами, заслуженная артистка России, актриса театра «Свободное пространство» Маргарита Рыжикова кажется создана для того, чтобы быть на сцене. Будь то «Маленький принц» или «Бабушка Беляна», «Вредная старуха» или «Своенравная мышь», она вживается в образ так, что веришь сразу и беспрекословно. В театре она почти 35 лет, количество сыгранных ролей приближается к сотне. Но эта жизнь в искусстве, где каждый день преподносят сюрпризы, ей ничуть не наскучила. А зрители год от года отмечают ее талант, большинством голосов присуждая премию «Хрустальная рампа». Впрочем, в детские годы мечту о большой сцене Маргарита в себе не лелеяла. Напротив, была очень сдержанной и закрытой, предпочитая профессии, далекие от публичности.
Насколько я знаю, у вас в детстве была необычная мечта. Вы хотели лесником стать?
Да. Лечить животных, спасать их и сажать лес, охранять его.
А еще какие-то профессии позже, уже ближе к выпуску, вас привлекали?
Это было ужасно страшно, потому что мне ничего не приходило в голову. И поэтому сил культуры возникло, потому что, мне больше некуда было идти. Мне хотя бы там знали, мы там спектакли свои детские показывали из детской студии.
А какой вы были в детстве?
Я из СССРовского детства, да? Поэтому это двор, это коньки, это лазенье по каким-то турникам, лестницам, прыгание на спор через каналы, я не знаю что. Но, в общем, я была достаточно подвижным ребенком, могла залезть на гуси и там на спор откуда-то прыгать или что-то такое. Ну, такая была такая девчонка.
А сейчас вот это вот, знаете, на спор что-то сделать осталось у вас?
Нет, вряд ли. Это как такая детская история. Сейчас с ужасом думаю о том, что мы делали. Думаю, что можно было совсем погибнуть в данной ситуации, потому что через какие-то трубы мы лезли, через раскопанные какие-то рвы, я думаю, все это могло в какой-то момент обрушиться, и было бы всем весело. Но всегда есть какой-то человек, который все подначивает, да, который все это делает, и говорит, а тебе слабо, тоже начинаешь. Но, видимо, во мне живет, может быть, если бы я была, не знаю, мужчиной, могла бы быть, наверное, каким-то каскадером, у которого привлекали экстремальные профессии. На самом деле, профессия актера, она тоже в чем-то экстремальная, и человек тоже получает вот этот так называемый, не знаю, как он называется по-научному, неоадреналин или как там называется, который он бывает у людей экстремальных профессий. Кстати, и учителей он бывает еще там.
Тоже экстремальная
профессия. Кстати, да, экстремальная. Извините, у нее так на толпе, как ее успокоить? Это же какие нервы нужны.
А вот вы сейчас, кстати, вот я была в зале, такой гул немножко стоит, вот он вас отвлекает, когда вы на сцене?
Гул стоит, это нормально, потому что зал целевой, они все друг друга знают, это дети там из одних так классов, и еще как бы дети начинают шуметь, когда что-то неинтересно, и ты понимаешь, где-то затянуто, но на их сценах дети не шумят, я слышу.
А вот про те проделки, которые вот мы говорили, да, от родителей влетало за это? Или они не были в курсе?
Я думаю, что родители не в курсе каких-то вещей, которые там происходили, слава богу.
А что у вас родители вложили, за что вы им благодарны?
Наверное, я так думаю, что это способность трудиться. Трудоголизм, скажем, что ли, такое вот умение делать практически все, потому что мы дети, детей войны, скажем так, поэтому очень много умеем делать, нам ничего не страшно, мы можем делать любую работу, любая профессия, в принципе, может быть для нас приемлема. Самое главное, чтобы это был труд, полезность и, наверное, такое какое-то очень милосердное отношение к другим людям. Пожалуй, вот это тоже важно, потому что дверь была всегда открыта, и бабушка могла пустить там на ночевку человека, который сидел и плакал во дворе, и потом мы дружили годами и так далее.
А родители по профессии кто ваши?
Никакого отношения к творчеству они не имеют. Только бабушка моя очень хорошо пела, и у нее, мне кажется, были какие-то такие вот артистические наклонности. То есть она была очень хорошей психологой, трудяжкой, очень красиво пела народные песни.
А вы один ребенок в семье?
Да.
А вам было одиноко? Бывает часто, что мечтают там брата, сестру, в конце концов, собаку или кошку, кого-нибудь?
Нет, почему-то нет. Я знала, чем себя занять, и мне не было никогда скучно, и поэтому нет. Ну, но... собаку, конечно, всем хочется.
Она у вас была в детстве?
Нет, конечно.
А сейчас есть кто-то из живности?
Да, есть собака. У нас собака и у мамы кот.
Вы в одном из интервью говорили, что вы от природы застенчивый человек. А насколько это с актерской профессией вообще совместимо?
Дело не в застенчивости, а в страхе. Я человек, который боялся что-то сделать как бы не так, не то и так далее. Вот в этом смысле. Особенно, когда очень агрессивно к тебе кто-то обращается, я сразу как бы закрываюсь. Или когда мне не верят, или когда мне не доверяют, или когда во мне сомневаются. То есть, я не могу. То есть, как бы вот такая вот история. История закрытости какой-то внутренней. Ну, а в принципе, сцена – это то место, где ты открываешься, то есть твоя душа открывается, и ты не должен быть закрыт, должен быть абсолютно открыт, абсолютно с оголенной душой, оголенными нервами. Поэтому здесь это такое место, которое другое пространство, в котором тебе хорошо. Для жизни твоя нервная система, твое отношение ко всему, оно не годится, а для сцены годится.
А в вас самой сцена что новое открыла вот за эти уже там больше 30 лет?
Что новое? Да все, каждый раз ты что-то делаешь, открываешь что-то для себя. Конечно, любая роль – это открытие, любое исследование, ничего, любое открытие. Общение с людьми невероятными – это уже открытие, конечно. Их было, слава богу, в моей жизни достаточно много, поэтому хорошо.
Насколько я знаю, у вас еще в школьные годы был театральный кружок уже?
Театральный кружок был вот сейчас, это центр творчества, это был ДК «Дормаж», ДК, который принадлежал заводу. И там был драматический кружок, и был театр «Синяя птица». Руководителем была Светлана Семеновна Захарченко.
А как он в вашей жизни появился?
Очень случайно. У меня девочка-одноклассница повела в этот кружок. Это был первый самостоятельный шаг в моей жизни. Я должна была написать заявление. Я пришла одна, и мне нужно было написать заявление. Прошу меня принять в драматический кружок. И слово «драматический» я написала с двумя «м», потому что мне казалось, что это глобальное, и в нем не может быть одной буквы «м». Драматический.
Придает драмы,
ну,
да?
Как бы вот глобальность такой, да.
И как, вы сразу с первых дней вжились в эту жизнь?
Нет, я даже не знаю. Мы просто как бы дурачились, что-то такое делали. Я не помню. Это была какая-то просто игра, в результате которой возникали какие-то открытия. Вот и все.
В какой момент вы поняли, что хотите эту профессию сделать? Вот уже от лесника?
Ни в какой.
А как тогда получилось, что театральный вуз у вас?
Нет, ну как бы вот мы играли спектакли, занимались, и по большому счету не думала, что это может быть профессией. Но, может быть, действительно был страх, и нужно было ехать действительно в Москву, но я испугалась остаться одна, где-то в чужом городе и так далее. Поэтому институт культуры возник.
А почему именно, ну, у вас режиссерская, да, актерская?
Ну, режиссерская,
ну, то есть там не учитель, не знаю, другая какая-то профессия, именно вот актерский путь.
Ну, в принципе, да, можно было бы быть и медицинским работником, но я думаю, что у меня были проблемы вообще с аналитическими предметами. Это математика, биология, химия, то есть, видимо, моему складу ума не подвластны, поэтому вряд ли я могла туда пойти, вот и все. Только из-за этого.
То есть от противного, так сказать?
Ну, не то, что от противного. Но я просто подумала, что там меня знают. Мы туда спектакли, когда были детьми, показывали там свои спектакли, там что-то смотрели. Мне казалось, ну, меня там все знают, все хорошо, да. Ну, хотя бы так, не страшно.
У вас студенческие годы, наверное, как и сейчас, у студентов были насыщенные. Все вспоминают вот эту актерскую студенческую жизнь.
Я не знаю, как она была творческая, но это был курс Владимира Михайловича Каплина, и он, в общем-то, не очень меня воспринимал. Считал меня, видимо, глупой и недалекой из-за того, что я не могла говорить. Как только я, ну, закрываюсь, и человек мне не доверяет, я не могу связать двух слов. Такое же ощущение, что я в жизни не прочитала ни одной книги и вообще не могу говорить. То есть у меня слова не стыковались с предложением. Я считала, что я очень глупая, недалекая. И вообще надо поставить мне тройку и вообще убрать меня из института. Ну, там пришли, значит, человек один пришел заниматься с нами речью, актер, потом из драмтеатра тоже пришла, вот Людмила Ивановна Коленко, которая была у нас вторым педагогом после ушедшего Федорова, и она поставила с нами спектакли. И ей наш руководитель сбагрил всех, кто к сего точки зрения был такие двоечники, да. Но и спектакль получился очень хороший, «Лиса Рощина, вся надежда». Потом как-то стали меня по-другому смотреть, да, да вроде как ничего, но почему-то, и я вот сейчас вспоминаю, я почему-то не очень по этому поводу переживала. Я почему-то знала, что все будет хорошо. Я не знаю почему. Вот как-то мне не казалось, что меня как-то там обижают или что-то. Нет, я просто сижу, кому-то помогаю, что-то делаю. Что-то делаю.
То есть у вас не было таких амбиций, что вот мне нужна там главная роль, чтобы меня все видели?
Нет, абсолютно. Я понимала, что это абсолютно командная работа, и что это очень трудная работа. И потом этот театр тоже возник случайно, потому что меня распределили в парк культуры и отдыха «Ботаника». Ну и моя однокурсница Света Ремалякина, она взяла меня за руку, просто привела в театр и сказала: «Нет, ты должна, понимаешь?» Я говорю: «Я боюсь, я зачем я тут, что я буду тут делать?» Но в результате меня взяли, потому что я так поняла, что была какая-то смена. Очень много людей уехали, еще Копыловцы уехали в Питер, и как-то возник такой вакуум по поводу массовки. Нужны были люди. Ну, просто меня взял на год на испытательный срок Александр Алексеевич. Ну, посмотреть. И он говорит: «У нас такие героинистые девочки». Я говорю: «Да, да, конечно, дешево, мне надо. Почему все?» Я его по углу постою, посмотрю, что вы делаете. Там так получилось, что какие-то пошли роли, интересная работа. Это просто работа.
А когда, вот в какой момент вы почувствовали, что пошло? Вот из массовки, как из этих вы выбрались?
Не знаю, я не выбиралась из нее. Это глупости, что актер что-то там делает или не делает. Просто ты трудишься, ты как бы делаешь свою работу. И потом, ну, хотя единственное, что может быть таким толчком послужил приезд. Тогда открыли границы, это 91-й, наверное, год. Открылись границы, и к нам приехал англичанин Гиху ставить спектакль «Власть мысли», в котором мы были вдвоем в пару с девочкой. Но меня, как я понимала, взяли как бы на всякий случай. Но в результате Холланд выбрал меня, и я играла эту роль. Ну, так получилось. И тоже как бы стали уже смотреть, да, наверное, что-то есть, что-то, наверное, можно попробовать.
Был какой-то момент, что вы ощутили, что вот да, вы актриса, что это ваше, и вы не зря пошли вообще на этот путь?
На самом деле актерскую профессию не выбирают. Ну, то есть она выбирает тебя. Ты можешь делать все, что угодно. И у актеров есть много разных профессий. Они заканчивали какие-то техникумы, какие-то институты, но в результате судьба все равно приводит тебя туда, куда она приводит. Я думаю, так. И нельзя говорить о том, что я вот... Есть дети, которые мечтают быть актерами, потом учатся и становятся. Замечательно. Я прям завидую таким людям, у которых есть какой-то прям цель. Они сюда идут, и все хорошо. Нет, все как бы немножечко само собой. И, в принципе, наверное, так и должно быть.
А когда-то были мысли свернуться с этого пути? Ну, вот уже когда вы встали.
А куда мы денемся с подводной лодки? Это смешно. Эта профессия, как бы, настолько входит в тебя, что это невозможно. Просто невозможно.
Я слышала, еще такой эпизод был, что когда ставили «Маленькие трагедии», ну, вот не те, которые сейчас, да, а предыдущую версию, что режиссер к вам подошел, а вы уже знали ту роль, которую вам дадут наизусть.
Дело в том, что все «Маленькие трагедии» я практически знала наизусть. Я их все очень любила и наедине с собой их проигрывала, как бы, практически все. Я знала текст всех «Маленьких трагедий». Не только вот то, что он мне сказал. Я знала практически за каждого персонажа. Поэтому мне очень нравилось это произведение. Я не знаю, почему, ну, как бы нравилось. И потом в тех этюдах, которые нам дали, ему хотелось, чтобы это были одни девочки, вот в нашем отрывке Моцарт и Сальери, и чтобы мы делали это без слов. И в том варианте это я играла Сальери. Была такая история.
Слова все-таки не пригодились вам.
Как пригодились? Как же потом? Но это же был этюд. Первоначально он назывался «Зависть». Там этот персонаж как-то... Ну, мы назвали его «Судьба», а на самом деле потом это была «Зависть». Вот это вот, которая Коломбина, которая берет руку и потом сыпет яд. Как бы не он сам это делает, а некое существо. Зависть ли или судьба, кто это? Ну, зависть в данном случае, которая ведет человека и заставляет его делать какие-то совершенно жуткие вещи.
А есть у вас еще столь же любимые пьесы, которые вы, если не наизусть, то близко к тексту знаете?
В детстве я читала, мне нравился Шекспир, ну, и стихотворные какие-то вещи. Ну, прям, чтобы это было любимое-любимое, такого нет. А я помню еще в детстве я прочитала первый раз пьесы Виктора Гюго, и я ужасно плакала. Мне казалось, ну как же так, за что он ее убил? Они просто посидели, подержали за ручки, он ее убил из ревности. И почему-то мне было так обидно.
Маргарита Рыжикова признается, перед началом спектакля, пока еще не собрались зрители, она любит слушать зал. Магия театра начинает ощущаться уже в то время, пока ведутся приготовления.
По сцене ходят монтировщики, они что-то делают, уборщица, значит, еще кто-то, они разговаривают, что-то при этом происходит, поэтому спектакль начинается еще до того. А, тут еще что-то не прибито. Да что вы, а то мне принесли. Это тоже как бы уже практически начало. Заполняется сцена какими-то определенными энергиями, да, все равно. И зритель тоже разный, да, вот он кричащий, орущий, а потом замолкает, например. Или наоборот, он тихий, потом начинает шуметь и так далее. Дети же ведь разные. Зритель разный. И от зрителя во многом зависит, как идет спектакль, конечно.
Вот вы, если чувствуете в моменте, что вот не идет, вот что-то не ладится сегодня, можно это поправить или все?
Не идет что, не идет?
Ну что-то, вот чувствуете энергетику зала или чувствуете, что вот в актерском составе нет сегодня баланса, ну вот прям не гладко все.
Самое главное, что ты делаешь свою работу точно, правильно, понятно, ты абсолютно выкладываешься вот в том. Когда человек делает это правильно, то вокруг него не может быть дисбаланса никакого. Абсолютно. То есть вокруг него как бы собирается, ты можешь выйти со сцены и все это развалится, но как бы ты должен это собрать. И внимание зрителей, и внимание партнеров, ты это собираешь.
А у вас со зрителями были запоминающиеся встречи?
Самая запоминающаяся, ну, одна из последних. Конечно, много было всего, но это то, что меня пригласили в свою родную школу, в которую меня никогда в жизни не приглашали. И вдруг, значит, такое произошло событие, меня пригласили в школу, были очень интересные дети, вопросы такие интересные взрослые задавали. Потом мне подарили такую мозаичную картинку с маленьким принцем и лисом. Ну, вот они когда спинусы, классическая картинка. Смотрят на звезды. Приятно было, интересно.
Но вне театра вас тоже наверняка часто узнают.
Нет, как ни странно, нет. Потому что очень много своих работ, ну, еще тех первых, я играла в гриме. То есть какие-то звери, какие-то чертенок, это все было, лицо замазано, там, полумаска, например, Снегурушка. Поэтому очень редко. Потом на сцене актер кажется немножко больше, а в жизни я чуть-чуть поменьше, и тоже не всегда это у людей стыкуется. Иногда уже теперь говорят, вот, посмотрели в детстве спектакль, а сейчас привели своих детей. Скоро, наверное, придут бабушки и скажут, а мы привели своих внуков. Очень смешно. Ужасно.
А есть какой-то спектакль сейчас в репертуаре или который уже списали, скажем так, да, который особенно близок вашему сердцу, вот, может быть, вы по нему скучаете сейчас?
Да нет, так, чтобы особо скучать, нет никакого смысла. Но зачем я буду переживать по поводу прошлого спектакля, своя жизнь? Она все равно оставляет след в сердцах зрителей, в их памяти и так далее. И у тебя тоже что-то остается. Но зачем-то жить в прошлом и плакать, и переживать по поводу того, что спектакля нет? Он был, и он ушел. А как люди? И своя судьба, они рождаются и также уходят куда-то в пространство.
Ну, а есть спектакли-долгожители, как, например, «Маленький принц»?
Есть спектакли-долгожители, что для меня было неожиданно, потому что это вообще, в принципе, не было спектаклем. Он был таким подарком для людей, которые меня знали. Потому что мы в студии, в которой я занималась, в «Синей птице», мы ставили «Маленького принца», я играла. Просто был подарок тем людям, которые были тогда со мной рядом. И мои друзья. Вот и все. Он был для них подарком. Ну, потом его взяли в репертуар, он шел на большой сцене, на малой. Сейчас он идет на малой сцене. Я думала, что его спишут, но без результата, видимо, зрители хотят его видеть. Не могу пока сказать, почему.
А актерам не надоедает 20 лет одно и то же играть?
Ну, на самом деле, этот вопрос очень часто задают. И я также отвечаю, что ты не можешь видеть одинаковый спектакль. Никогда. Это не фильм, который сняли, и правильно там, неправильно, что там тебе не нравится и так далее. Это фильм. Спектакль всегда разный, всегда другой, потому что ты другой. Если даже с научной точки зрения на это посмотреть, то в одну там секунду, миллисекунду в тебе меняются миллиарды клеток, умирают и рождаются, и как ты можешь быть одинаковым? С тобой ведь что-то происходит. Ты кого-то встречаешь, ты получаешь какую-то информацию, с тобой что-то происходит, да? Ты что-то прочитал, что-то увидел и так далее. Ты другой. И зритель другой, и ты думаешь, вот что, о чем сегодня, а зачем сегодня? Если тебе интересно, то и зрителю будет интересно. Если мне будет скучно, то, естественно, и зрителю будет скучно. Поэтому себя как-то думаешь, о чем сейчас, а о чем-то другом, об этом или об этом. И потом само произведение, видимо, играет очень большую роль. «Маленький принц» – произведение философское, и оно всегда открытие. прочитав его один раз, ты можешь не увидеть, не услышать, не понять о каких-то вещей. А потом открываются какие-то другие стороны той или иной информации. То есть это об этом, а это может быть об этом, а это оказывается вот о чем, наверное, об этом. Вот и все. Это само по себе такое произведение, очень необычное.
Знаете, вот иногда актеры, когда тоже долго играют в спектакль, говорят, что ну я уже вырос из этой роли, то есть вот вы начинали там условно в 30 с чем-то, да, играть маленького принца, и сейчас вы его играете.
Я думаю, что я до него, может быть, это не доросла, на самом деле. Я поэтому и говорю о том, что это всегда открытие, всегда что-то интересное. И потом, наверное, было бы не очень ловко играть маленького принца, если бы это был принц, маленький принц в классическом моем понимании сказки, да, вот как бы мальчик и так далее. Нет. А если воспринимать это как душу человека, то есть это душа летчика на самом деле, его душа в детстве, и она его спасла, его детские воспоминания его спасли, потому что действительно они с другом оказались в пустыне, но здесь он рассказывает о том, что он один, и друг его погиб, а он выжил только благодаря каким-то воспоминаниям о колодце, о том, что с ним было, ну, что ты себе все время придумывал, и это его спасло. Это спасло ему жизнь. Очень многие критики говорили, что действительно не спектакль. Это правда, не спектакль. Он и не делался как спектакль. Но в нем есть какая-то душа, в нем есть какая-то энергия, определенное знакомство с этим произведением, что тоже для многих, возможно, является открытием.
Но в чем еще такая яркая сторона этого спектакля, что вы вдвоем идете всю линию, да, играете, и вдвоем с супругом. Угу. Вот опять же, актеры делятся на два клана, кто любит играть со своей второй половиной, кто не любит. Вы где?
Где-то посередине.
То есть иногда да, иногда нет?
Да, иногда нет.
Это зависит от чего? От того, что поссорились вы с утра или
нет? Нет, это не зависит, это совершенно никакого отношения не имеет жизни, бытовая не имеет отношения к сцене. Не от этого зависит, просто ты всегда видишь больше какие-то недостатки, и тебе кажется, ты близкому человеку, ты всегда можешь сказать то, что ты чужому бы человеку не сказал. Правильно, ведь в домашней обстановке мы можем сказать человеку, так же и здесь. То есть, когда тебе говорят замечание, или когда ты делаешь какое-то замечание человеку, что можно было бы вот так вот, а здесь вот так вот, ну и как бы такая история. Не всем это нравится.
А бывало вообще такое у вас, что вы там с мужем не общаетесь, поругались, а надо вот выходить играть в спектакль вместе?
Да я не знаю, такого нет. Такого не бывает, поэтому я не знаю, как это работает. Не могу сказать. Это я еще раз говорю, это отдельно, работа отдельно, как это, мухи отдельно, котлеты отдельно. Работа отдельно, жизнь отдельно.
Супругом, заслуженным артистом России Валерием Лагошей, они познакомились тоже в театре.
Мы репетировали «Тома Сойера». Александр Сеевич сказал, что приедет парень и будет играть мальчика Сида. Потом зашел человек с бородой, с гитарой, такой геолог, бард. Подумали, будет играть мальчика Сида. Но оказалось, что он очень подвижный, и такой легкий, и сбрил бороду, и играл мальчика. Смешно, забавно, хорошо. Талантливый человек.
У вас дочь Лиза, ей весь путь актерских детей пришлось пережить. И ночевать в гримерках, и выходить на сцену.
Да, трудно оказаться без мамы и папы в какие-то праздники, выходные, когда все работают. Или особенно обидно оказаться в свой день рождения, когда родители где-то на гастролях или в поездке. Да, это очень тоже тяжело. Или когда там ребенок болеет, а ты где-то далеко, это вообще страшно, ужасно. Или ты должен бежать в театр, несмотря ни на что. Театр не очень любимая история для детей вообще актерских, я так думаю.
А вы чувствуете какую-то вину, что вы не додали что-то?
Нет, я не думаю, что так, потому что все практически в свободное время отдавалось как бы ребенку. Я думаю, что нет, близким людям.
Не думаю, что насколько это творческий человек?
Она очень творческий человек, по-своему, какой-то интересный, да, необычный.
В театр приходят?
Ну, приходят, да, иногда, конечно, да, приходят.
От нее критика достается,
а конечно, да. Но в последнее время это не просто критика, а это прямо конкретные замечания и история о том, как можно сделать так, чтобы было лучше, и что нужно сделать для того, чтобы получилось. Прям конкретно все по полочкам разложат.
А вы прислушиваетесь?
Конечно. Я считаю, что наши дети мудрее, умнее, гораздо лучше, чем мы. И они больше всего умеют, знают.
А сколько Лизе?
21.
А что в ней своего вы видите?
Нет, я не думаю, что в детях мы должны искать что-то свое или их как-то подстраивать под себя. Они отдельные личности, они пришли на эту землю с какой-то своей миссией. Наша задача только их любить и помогать, все, не более того. Мы не можем искать какие-то свои недостатки или какие-то свои достоинства и вкладывать в них. Ну, мне кажется, это какая-то глупость. Они абсолютно недостаточные люди.
А вы какие-то советы жизненные, профессиональные даете дочери?
Жизненные, понятно, что это как каждый дает. Давать можно все, что угодно. Ну, это как бы, как и все дети, в зависимости от возраста. Разве не так? Да, я тебя слушаю, киваю, делаю по-своему. Но разве не так? Человек чего-то не поймет, обо что-то не обожжется, и он ничего не понимает. К сожалению, да, или к счастью, люди не меняются, и им нужно познать все самим своим опытом, опытным путем, скажем так. Очень редко бывают такие люди, которые слушают советов старших. Потом могут открутить и признать, что да, пожалуй, было правильно, но ладно. Но это опыт, да.
Семнадцатого декабря Маргарита Рыжикова отметила свой день рождения. И этот праздник совпал с началом новогодней кампании в театре. Впрочем, проводить свой праздник на сцене ей привычнее, чем в каких-то других условиях.
На самом деле день рождения существует для того, чтобы угостить родных, близких, людей, которые тебе дороги, сказать им какие-то теплые слова в ответ на поздравления, если люди далеко. День рождения устраивается для тех, кого ты любишь, то есть ты должен их угостить, как-то сам устроить для них праздник и так далее. В данном случае это все тортики, печенюшки и так далее, мандарины, чай, кофе и так далее.
А для вас самый желанный подарок какой? Получили ли вы его?
Желанный подарок? Нет, я никогда не думаю о подарках. И на самом деле был день рождения, в который вообще все про меня забыли. Это было так, да, вообще забыли про мой день рождения, кроме мамы.
А как так получилось?
Ну, как-то так получилось, я даже не знаю, потому что я никому ничего не напоминала. Как-то, видимо, так все закрутилось, все были заняты. Мне вообще очень часто день рождения попадает на работу, как, ну, вот, что в театре идут спектакли. Поэтому, в принципе, я не воспринимаю это. День рождения, на самом деле, праздник родителей. Прежде всего, мамочки, я стараюсь ее поздравить. Так, я говорю, мамочка, с моим рождением. Все-таки они как бы более причастны к этому событию, нежели сам человек. Вот и все.
Вы в 2017 году говорили, что жизнь вне театра для вас почти не существует. А сейчас что-то изменилось?
Ну, что значит «почти не существует»? Она существует, да, почти не существует. Почти не существует, когда много работы, потому что ты здесь занят, и если много работы, ты выкладываешься, она действительно не существует. Ты выскакиваешь на какое-то время, я не знаю, что-то такое делаешь в том плане, что тебе необходимо, и все, ничего более. А ты все равно делаешь какие-то дела, да, то что-то происходит, это не говорит, что почти не существует. Ну, потому что все здесь происходит, да, потом выходишь, все равно что-то там в голове творческое происходит. Конечно, в этом смысле.
Но у вас много и около театральной деятельности. Вы преподавали актерскому курсу и вот даже в школьном театральном кружке работали.
Да, да, такой был, да.
Вот этот опыт вам чем запомнился?
Этот опыт, он имеет большое значение для себя. То есть ты тоже учишься чему-то прежде всего. Ты не кого-то чему-то учишь, а ты узнаешь что-то о себе, что ты можешь, что ты не можешь. Можешь ты помочь, не можешь помочь. То есть какие-то такие вещи. Ты узнаешь больше себя. Все равно ты существуешь в состоянии отдачи. Отдачи, и это замечательно.
А свободное время чему посвящаете?
Ну, на данный момент свободное время я посвящаю своим близким, забудьте о них и о том, что им нужна моя помощь.
А для себя есть минутка почитать, посмотреть фильм?
Ох, иногда есть, но очень редко, но бывает, да.
А что вы выбираете в такой ситуации, вот если у вас выдается время?
По-разному. Что нужно? Иногда бывает нужно по традиции что-то прочитать, потому что нужно твое мнение, да, и ты должен вникнуть в это и сказать, и иногда посмотреть, да.
А что сказали бы себе 18-летней?
18-летней? Не бойся.
А вы стали смелее с тех пор?
Не знаю, наверное, может быть.
О чем сейчас мечтаете?
Ну, на самом деле, очень многие люди мечтают о очень простых и банальных вещах. И если уж в глобальном смысле какая-то мечта, то об этом нельзя говорить, потому что не сбудется. А так обычно о том, чтобы все были здоровы, чтобы были здоровы детки, родители и так далее, да, чтобы у всех было все хорошо, слава богу, да, чтобы был мир. Ну, о чем может человек мечтать в данной ситуации какой-то трудной, да, чтобы все у всех было хорошо.
Впереди Новый год. У вас есть какие-то традиции, связанные с праздником?
Ну, традиция – это что мы отмечаем Новый год дома, в кругу семьи. Елка, стол, охрана стола от собаки. Ну, что там, какие-то традиции. А подарки под елкой, все друг другу кладут. Подарочки под елкой, подарки-сюрпризы.
Да. А желание загадывать под бойку рампы?
По-разному. Иногда загадываем, как получается. Какого-то конкретного, там, что там, сжечь бумажку, засунуть ее, значит, в стакан и так далее. Но конкретного чего-то нет. Я все время придумываю какие-то разные штуки. Один раз как-то, ну, опять же, это была одноразовая история. Нужно взять 12 мандаринов, да, и пока бьют куранты, значит, это 12 желаний. Ты должен загадать, а потом каждый день съедать по одному мандарину. Первое, второе, третье, четвертое. И вот эти 12 мандаринов, они как бы исполнят желание. Ну, у всех какие-то странные причуды и так далее.
Мне интересно, сбылось? Может, я тоже попробую?
Да, да.
Все 12?
Ну, что-то сбылось, я точно помню, да.
Надо попробовать.
Это очень интересная какая-то история, да. Ну, просто надо прочитать, как, что точно делать. Я не помню, это было давно.
Блиц-опрос предлагаю пройти в завершении беседы. С чего начинается ваше утро?
С кормежки кота и уборки за ним.
Любимое время года?
В каждом времени года есть что-то свое замечательное и прекрасное, поэтому совершенно такого любимого нет.
Кто знает вас лучше всех?
Никто.
Книга или фильм?
Иногда книга, иногда фильм.
Чай или кофе?
Утром кофе, вечером чай.
Любимые цветы?
Красивые, тем, которым хорошо, которые в какой-то естественной своей среде, за которыми ухаживают, их очень любят.
Самое вкусное блюдо?
Черешня.
Сюрприз или практичный подарок?
Сюрприз.
Старую вещь выбросить или оставить на всякий случай?
Выбросить.
На что обращаете внимание при знакомстве с человеком?
Как он говорит и что он говорит.
Что не умеете делать, но хотели бы научиться?
Опарное тесто.
А вообще любите готовить?
Да не очень, но как бы вот это мне никогда почему-то не получалось, чтобы оно вот так вот зашло, зашло.
Медитативный, да,
какой-то такая история.
Любимый цвет?
Ну, тоже нет любимого цвета, в зависимости от обстоятельств, от настроения.
Что в последний раз вызывало у вас слезы?
В старости все люди, с возрастом все люди становятся сентиментальным, это может все что угодно. Последний раз почему-то меня слезы пробили вот на сцене, на рождественской песне, на этой странной. Поэтому все что угодно может быть.
Настоящий актер тот, кто?
Сохранил в себе душу ребенка.
И какие три правила жизни вы для себя выявили на данный момент?
Ну, правил каких-то определенных нет. Просто нашла одно стихотворение. Оно очень интересное. Такое маленькое стихотворение Владимира Набокова. Живи, не жалуйся, не числи ни лет минувших, ни планет. И стройные сольются мысли в ответ единый. Смерти нет. Будь милосерден, царств не требуй, всем благодарно дорожи. Молись безоблачному небу и василькам в волнистой ржи. Не презирая грез бывалых, старайся лучшие создать. Птиц у трепетных и малых учись, учись благословлять.
Она живет с благодарностью, не требуя многого и вместе с тем отдавая так много. Свой талант, свою ненавязчивую теплоту, свою любовь к миру и людям. Выходит на сцену и становится тут же магнитом для глаз. Уходит со сцены и старается быть незаметной, тихой, никому не мешать. Как и ее маленький принц, Маргарита Рыжикова оберегает свою планету, стараясь не засорять ее плохими эмоциями и разрушающими человеческую душу чувствами. Благословленная на творческую профессию, достойно несет это служение, и каждый выход на сцену – как маленькая жизнь, которую нужно прожить от и до, честно и от души, оставляя в сердцах и юных, и взрослых частичку добра и надежду, которые так нужны всем, от мала до велика.
Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова. Thank you.